Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». Студия Александр Фурмусаки, сегодня в выпуске. Приднестровская администрация ослабляет карантин на левом берегу Днестра. Тюрьмы в Приднестровье получили 1500 тестов для выявления коронавируса. Официально о случаях заражения в пенитенциарной системе региона не сообщалось. В новом учебном году в приднестровских школах могут ввести обязательную школьную форму. Насколько доступно это будет для родителей с учетом нынешней кризисной ситуации? Жители Кочиера рассказывают, как переживают изоляцию в своем селе. И 9 мая – повод для продолжения геополитических баталий. Об этом всем расскажем в ближайшие полчаса. Начнем, как обычно, с обзора главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Жители сел Маловато и Кочиеры, расположенных на территории левобережья Днестра, но находящихся под юрисдикцией молдавских властей, оказались в субботу отрезаны от остальной территории Республики Молдова из-за падения уровня воды в Днестре. При такой глубине невозможно движение парома. Паромная переправа – единственная возможность передвигаться для жителей Маловато и Кочиер, перевозить товары и продукты. Приднестровская администрация ранее под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса запретила движение по Дубасарскому мосту. На прошлой неделе на левый берег Днестра отправилась делегация Всемирной организации здравоохранения. Ее целью было оценить то, каким образом организована борьба с эпидемией COVID-19. Ни приднестровские СМИ, ни представительство ВОЗ в Молдове не сообщали подробностей этого визита. По данным на воскресенье, в Приднестровье зарегистрировано всего 605 случаев заражения COVID-19. За весь период излечились 218 пациентов, 26 умерли. На всей территории Молдовы за период эпидемии выявлено 4927 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 169 человек. Эпидемия коронавируса может привести к падению промышленного производства в Приднестровском регионе примерно на 10%. Из-за карантинных мер в марте-апреле производство легкой промышленности сократилось на 50%. В металлургической отрасли тоже заметное снижение объемов производства, по большей части из-за остановки экспорта. В марте экспортные поставки снизились на 20%, в апреле более чем на 30%. Глава экономического департамента в местном исполнительном органе Сергей Болонник заявил приднестровским СМИ, что все это негативно повлияло и на выплаты в бюджет. Тирасполь недополучил порядка 400 миллионов рублей в виде налогов. Это порядка 2,5 миллионов долларов – огромная сумма для скудного приднестровского бюджета. Тенденция по-прежнему отрицательная, отметил чиновник и обратился с просьбой к финансовому ведомству изыскать средства для выплаты зарплат и пенсий. В Беларуси, единственной стране в Европе, в которой, вопреки сложной эпидемиологической ситуации, власти провели военный парад в День Победы, устроили концерты и народные гуляния. В параде приняли участие порядка 3000 военных и 150 единиц военной техники. Зрителей было около 10 тысяч человек. Меня зовут Юлия Михайлова. Вы слушаете обзор новостей на радио «Свободная Европа». В России впервые не было военного парада в День Победы на Красной площади в Москве, но там состоялся авиапарад. Сейчас Россия – страна с самой сложной эпидемиологической обстановкой. На протяжении недели там регистрировали ежедневно по 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 200 тысяч человек. Белорусский парламент объявил в пятницу, что президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа. Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина отметила, что в условиях пандемии предвыборная кампания будет особой, правительственные заседания будут проходить без участия представителей партий и общественных движений, а международные наблюдатели могут не приехать на голосование в Беларусь. Бессменный белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял ранее, что будет вновь бороться за 5-летний мандат. Страну возглавляет он уже четверть века. Европейская комиссия предложила государствам Шенгенского соглашения продлить до 15 июня ограничения на поездки в Европейский Союз. Затем на первом этапе планируется отменить контроль на внутренних границах, а позже снимут ограничения и на внешних границах Европейского Союза.
Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibera.org.
В эфире Радио Свободная Европа.
Для жителей левого берега Днестра важной новостью прошлой недели стало постепенное ослабление карантинных мер. Наш тираспольский корреспондент Сергей Урсул сообщает, что со вторника 12 мая откроются непродовольственные магазины, расположенные вне рынков и торговых центров. Защитные маски и перчатки становятся обязательными для всех покупателей и продавцов. Разрешат также и поездки по территории региона на частном автотранспорте. На прошлой неделе в Приднестровье приезжали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Их задача была оценить методы борьбы с эпидемией COVID-19 на левом берегу Днестра. В среду специалисты ВОЗ побывали в центре диагностики, недавно открытом в Тирасполе, в нескольких больницах и встретились с представителями внешнеполитического ведомства региона. Накануне визита эксперта ВОЗ приднестровские тюрьмы получили 1500 тестов для выявления коронавируса у сотрудников и заключенных. Приднестровские власти не называют общее число заключенных в регионе. И еще. На прошлой неделе администрация региона купила в России 7 новых машин скорой помощи. 6 из них получили бендеры, одну – рывница. В ноябре прошлого года Тирасполь закупил 11 новых машин. И это стало самым крупным вложением в систему за последние 20 лет. На минувшей неделе распределили и продуктовые пакеты для детей и социально уязвимых семей. В наборах соки, макароны, растительное масло и другие продукты, которые были закуплены для бесплатных обедов в школах и детсадах. И поскольку учебные заведения закрыты, продукты раздали семьям. Актуальная тема на левом берегу Днестра – выпускные экзамены в школах и вузах и поступление в университет. Одним из решений может стать отказ от вступительных экзаменов в школах в новом году. Выпускники школ, возможно, будут сдавать экзамены онлайн, либо экзамены тоже отменят. Обсуждают и возможность отмены вступительных и выпускных экзаменов в вузах. Окончательное решение власти примут 20 мая. Широко обсуждаемой темой стала школьная форма. Власти региона планируют запустить пилотный проект обязательной униформы. Ее модель уже разработала местная фабрика «Адема». Но идея приобретения формы у одного производителя по фиксированной цене общество восприняло неоднозначно. Далеко не все родители готовы потратиться на форму, особенно в нынешней ситуации, когда материальное положение многих семей заметно ухудшилось из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. А многие дети говорят, что им просто не нравится идея школьной униформы, и носить они ее не хотят. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у случайных прохожих, как они относятся к школьной форме, предложенной властями, и готовы ли купить ее детям.
Я считаю, что лучше в свободной форме, ну именно по дресс-коду школы, потому что, я бы сказал так, более комфортнее, чем в постоянной одежде, которая одна пара на весь год.
Я не хочу. Ну, потому что не нравится это ихняя. Я как бы видела фотки, выставляла где-то. Мне вообще не нравится. Мне не нравится такой стиль, более такой спортивный.
Знаете, я к этому отношусь положительно. Я бы с удовольствием хотела, чтобы в школе была единая школьная форма. Но я посмотрела школьную форму адемовскую. Ну, честно говоря, она немножко страшноватая. Очень страшноватая. Так что она мне не понравилась. А вообще, я бы с удовольствием хотела, чтобы была единая школьная форма. Ну, красивая.
Категорически против. У меня сын в 5 класс пойдет, в смысле? Это мне нужно минимум 2 формы. Мальчики и девочки все растут быстро. Поэтому нет, конечно. Я против. Я не буду одевать его форму. У меня нет денег на это. 2 формы, извините, $120. Откуда? При наших нынешних зарплатах.
Давайте возьмем лучше цены советские. Вот это будет цена прекрасная и для наших детей, и для нас в том числе.
Я считаю, что форма должна быть, потому что один может одеть так, и занижается оценка между детьми даже с этих пор. Чтобы дети были хотя бы в форме, в одинаковых условиях. Они...
Я хочу сказать, что достаток людей нашего населения абсолютно разный, и это надо тоже учитывать. То есть у кого-то возможность будет оплатить эту форму, у кого-то нет. Поэтому такой вопрос очень сомнительный, по мне, так. То есть если ее вводить, значит, она вводится для всех, и какие-то льготы предусматриваются для людей, которые ее не могут оплатить по какой-то причине. Или она оплачивается школой абсолютно. То есть, если они вводят такие требования, значит, они предоставляют такую возможность, а мы ее соблюдаем. Или ее не вводить. На данный момент тоже есть свой дресс-код. Этот дресс-код соблюдается. Даже сейчас нынешний дресс-код приводит нам очень много дискомфорта, потому что он тоже достаточно очень нелояльный. Тоже это финансово очень затратно. Поэтому я думаю, что наше население так 30%, может 25% согласится, остальное нет. Я думаю, это невозможно.
Это были мнения жителей Тирасполя-Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Как воспринимают и переживают чрезвычайное положение в Тирасполе? Какие проблемы проявились в кризисной ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в Приднестровском регионе? Лина Грыл обсудила эти вопросы с директором школы политических исследований из Тирасполя Анатолием Деруном.
Ситуация стабильная, нормальная, контролируемая. Разумное большинство, так назовем, все прекрасно понимают, что вот особенно на первых этапах те меры предосторожности, которые были инициированы со стороны государства, они оправданы, и в этом плане все восприняли это с пониманием. Да, это перекроило планы просто на ровном месте для всех. У меня был запланирован вылет в Москву, ну и так далее, и так далее. У кого-то поездки, встречи, и вот в один момент все закончилось, не начавшись.
На самом деле ситуация очень новая, необычная для всех. И в то же время эта ситуация, она выявляет какие-то проблемные моменты в любом обществе. А вот в Приднестровье как это проявило себя?
Знаете, есть такая пословица: там, где тонко, там и рвется. Начал рваться там, где накапливались противоречия уже не год, не два, не три. И ни для кого не стало удивлением, но все открыли для себя очень сложную, если не назвать плачевную ситуацию, которая сложилась в здравоохранении. Мы не являемся здесь какими-то первооткрывателями с момента распада Союза. Социальная сфера так получалась, что она оставалась где-то на затворках финансирования. Зарплаты не повышались. Оборудование новое не обновлялось. Причины происхождения кризиса не экономические, не политические, а причины медицинские. Рвануло там, где было тонко. И, конечно, все увидели эту нелицеприятную картину, которая сложилась у нас в здравоохранении, начиная от нехватки медицинского персонала, заканчивая необходимости оборудования.
Но эта ситуация, она напрямую связана с экономической составляющей, то есть повысить зарплату или закупить оборудование без денег, это как-то не особо возможно сделать.
Экономика важный фактор, но если бы эта проблема, например, вот у нас решалась, и мы бы в Приднестровье видели, что там за последние 10 лет у нас существует, и самое главное, не на бумаге, а на практике реализуется некая концепция по реформированию здравоохранения, значит, как не на словах, а на деле, то мы бы понимали, что да, вот мы, там, условно говоря, вкладывали 1 миллион долларов в модернизацию здравоохранения, а вот сейчас увидели, что надо было вкладывать 2. Наша ситуация сложилась несколько иначе, когда вопросов здравоохранения, они попали в такой вот фокус внимания государства относительно недавно. Можно говорить о каких-то строительствах, о каком-то обновлении больниц, оборудования, буквально несколько лет. Но говорить о том, что существует системный подход в этом направлении, нет.
Имея в виду, что очень мало врачей, специализированных в вирусологии и так далее, был подан клич по сбору добровольцев для того, чтобы участвовать в этой, скажем так, войне, как вы говорили чуть раньше,
в борьбе.
Откликнулось очень мало людей. Что происходит? О чем это говорит?
На мой взгляд, происходит очень серьезный сбой в коммуникации между обществом и властью. Ну, когда я говорю власть, я имею в виду действующее правительство. Проблема этой коммуникации заключается в очень простой позиции, что люди устали от обещаний. И, собственно говоря, когда в данном случае на передовой оказались врачи, и врачи в очередной раз услышали, может быть, будет какое-то поднятие заработной платы, может быть, не будет поднятия заработной платы, то соответствующая реакция поступила. Это не означает, что в Приднестровье нет добровольцев, нет волонтеров, люди друг другу не помогают, не сопереживают. Все это есть, работает. Но вот с точки зрения государства это очень не просто печально, это очень такой такой тревожный звоночек, что та модель, которая выстраивалась во взаимоотношениях, она дает сбой.
И в этом же контексте, как продолжение, что дальше? Как этот кризис повлияет на экономическую ситуацию в Приднестровье? И не за горами выборы, скажем так, даже очень близко.
Хотелось бы думать, что все останется как есть. Ну так уже не будет. Кризис обнажил очень серьезные проблемы, как я уже сказал, коммуникации между обществом и властью. Кризис показал очень серьезные системные проблемы и противоречия, которые накопились не только экономические, но и в политической сфере. Какие будут последствия, говорить сейчас, наверное, еще рано, но я уверен, что ситуация будет меняться. С точки зрения взаимоотношения внутри общества и качества управления институтами, всем стало очевидно, что в таком состоянии развитие в целом невозможно по определению.
Но с другой стороны, нельзя сказать, что в Приднестровье может измениться политическая власть, потому что монополия, она есть не только в экономическом плане, она и в политическом. То есть изменения может касаться каких-то определенных персоналей, людей, но не самой модели. Мне так кажется. Как вы видите?
Ну, это совершенно верно. Так как вам кажется 99% не только общества здесь, да, но и за рубежом. Кризис показал следующее, что действующая монопольная модель экономики, так и в политике, она является нефункциональной. И на бытовом уровне это понимают подавляющее большинство граждан, что монополистическая модель экономики и политической организации, она не предусматривает развитие как такового, как там в части увеличение заработной платы, развитие социальной сферы, потому что это модель монополистической экономики. Включается здравый смысл, берется исторический опыт. У нас пока нет в мировой истории успешных олигархов. То есть, если вы найдете государство, страну, где есть успешная олигархия, которая вкладывает в медицину, в образование и так далее, мне будет чрезвычайно интересно посмотреть на это как человек, который занимается политическими науками. Поэтому с этой точки зрения приходит осознание и понимание неэффективности этой модели. Насколько быстро это осознание трансформируется в какие-то действия, говорить, наверное, преждевременно. Но то, что кризис стал таким триггером, и вот он показал, системная эта проблема в чем? Не в том, что денег, что их не хватает, их никогда не хватает. А в том, что на системном уровне, на уровне институтов, мы не собираемся вкладывать в медицину. Сама модель не запрограммирована на то, чтобы развивать это. Базовая зарплата, оклад врачам не повышался с 2004 года. Какие еще критерии эффективности нужно приводить? И педагог вам приведет, и представитель малого и среднего бизнеса вам приведет. Это не критика даже, а это четкое осознание, анализ работы политических и экономических институтов.
Директор Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дерон. Жители сел Маловато и Кочееры, расположенных на территории левобережья Днестра, но находящихся под юрисдикцией молдавских властей, оказались в субботу отрезаны от остальной территории Республики Молдова из-за падения уровня воды в Днестре. При такой глубине невозможно движение парома. Паромная переправа – единственная возможность передвигаться для жителей Маловато и Кочеер, перевозить товары и продукты. Приднестровская администрация ранее под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса запретила движение по Дубасарскому мосту через Днестр, установила почти два десятка новых контрольно-пропускных постов на административной границе между молдавскими селами и Приднестровским регионом. Официальный Кишинев не раз требовал ликвидировать эти посты и обеспечить свободу передвижения в зоне безопасности. Сообщение бюро по реинтеграции говорится, что в ночь с пятницы на субботу Дубасарская ГЭС значительно увеличила сброс воды из водохранилища, и поэтому движение парома, связывающего села Маловато, Новое Маловато и Кочееры, стало невозможным. В пресс-релизе не уточняется, с какой целью из Дубасарского водохранилища увеличили сброс воды. Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник обратилась к миссии ОБСЕ и Тирасполю с просьбой обеспечить свободу передвижения по Дубасарскому мосту и возобновить поставки продовольствия и товаров первой необходимости в села Новое Маловато, Кочееры и Коржево. Наша коллега Валентина Урсу несколько дней назад побывала в Кочеерах и пообщалась с местными жителями. Люди жалуются, что из села в период карантинных ограничений они могут выехать только на пароме, а новые посты, установленные Приднестровской администрацией, оказались прямо у их домов.
Suntem o zonă specifică pentru toată Republica, mai mult spune accentul.
У нас довольно специфическая зона в сравнении с остальной территорией Республики Молдова. Больше говорят о кошнице, но они могут свободно передвигаться, когда захотят, а мы изолированы. Только на пароме можем. Но сейчас в такой эпидемиологической ситуации это проблематично. На пароме всегда столпотворение. Машины там как спички в коробке. Всего помещается 30 легковушек, а если машины покрупнее, это проблема. Часто люди теряют много времени в ожидании парома. Выходят пораньше, чтобы успеть, но все равно не успевают.
Что вы чувствуете, постоянно подвергаясь досмотру?
Все время заявляют, что наши участки находятся до трассы, а посты установили совсем недалеко, около 600 метров от моего дома. В селе Роги тоже есть, но это наши участки, а до трассы 6 километров. Люди вложились в эти земли, разбили сады, обустроили теплицы и теперь не могут туда попасть и поработать. Цветущие персики нужно было почистить, им не разрешали, пока не была решена проблема со списками и так далее.
Каким образом можно было бы начать обсуждение этих проблем?
Решению проблемы должны подключиться геополитические силы. Если Россия и США решат, где проходит граница их интересов, тогда и будет ясно, а пока все разговоры бессмысленны.
Как живется вам в Качиерах? Живем, пытаемся приспособиться к этим сложностям. А что значит сложности? Элементарно, свобода передвижения. Сложно привыкнуть к этой таможне, к границе. Контрольно-пропускные пункты не сразу после войны появились. Устанавливать их начали в 97-98. Затем ввели и эти миграционные карточки. Привыкли и к этому. Хоть мы и возмущаемся, потому что это унизительно низко, всякий раз приходится заполнять. Родственникам сложно сюда к нам добираться. Очень тяжело, так как шлагбаум на пункте пропуска. Им нужно заполнить миграционные карты, и это их останавливает. Женщина как-то приехала и рассказывала, что заполнила карту на английском языке. Таможенник ее спрашивает, почему вы так написали. Но написано на трех языках, и это его проблема, если он не понимает. Повторю, все это действительно очень унизительно, сложно и нервозно. Вы говорите, что за три десятка лет начали привыкать ко всему этому, говорите об унижении, но сколько времени должно пройти, чтобы эти проблемы исчезли? Здесь нужна политическая воля. Когда Кишинев предпринимал конкретные шаги, мы сразу ощутили, как менялось отношение к нам. Сразу заметно было на таможне. Нас не так строго проверяли, не обыскивали сумки, не смотрели даже в эти миграционные карточки. Как только перестали обращать внимание на эти моменты, все, сразу поменялось отношение. То есть от нас ничего не зависит. В итоге привлекательность сел, которые находятся под юрисдикцией Молдовы, может привести к реинтеграции?
Да. Я тебе дал simple статистика. Но...
Да, статистика показывает, что у нас реализуются и мы пользуемся множеством инвестиционных проектов при финансовой поддержке Европейского Союза. Это позволяет создать необходимые условия для обучения, образования. Родители приводят учиться сюда детей, потому что условия здесь лучше. У нас подрастает поколение, которое учится и воспитывается иначе, с опорой на национальные ценности. И ребенок, будучи из Дубасар, из Приднестровья, никогда не скажет, что его друг ему враг, потому что они учатся и растут вместе. Чего вы хотели бы больше всего? Чтобы закончилась пандемия и возобновилась работа. Этот период был не то чтобы депрессивным, но мы чувствовали себя совершенно оторванными Приднестровьем. Никакого движения, паром ходит по часам, скапливается много людей, сумасшедшая очередь. Просто выбраться из этой зоны почти невозможно, и это невероятно давит.
Это были жители сел Качиеры и Маловато в разговоре с Валентиной Урсо.
Вы слушаете Радио Свободная Европа.
В России с приближением 9 мая ожесточились войны памяти. В чем истоки таких противостояний в обществе? Почему войны памяти важны в нынешней России? И как с их помощью пытаются оправдать современную политическую идеологию? Наш коллега с «Радио Свободы» Сергей Медведев попытался найти ответы на эти вопросы.
В 21 веке День Победы превратился в одну из главных скреп режима, а культ Победы в официальную идеологию. С каждым годом власть все сильнее использует этот день как инструмент своей легитимации. Историческая политика стала одним из основных элементов системы правления Путина. Президент имеет явный интерес к истории, выступает с программными заявлениями, пишет статьи. Войны памяти ведутся как внутри страны, так и вовне, становясь содержанием российской внешней политики. Последним примером стали исторический спор Путина с Польшей относительно истоков и причин Второй мировой войны. Россия также пересматривает оценки многих событий Второй мировой. Характерный пример – изменение отношения к пакту Молотова-Риббентропа. В год 75-летия Победа снова становится источником раздора. В ответ на демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге Следственный комитет России заводит уголовное дело. Вопросы общественности вызвал и новый храм Министерства обороны в парке Патриот размером с храм Христа Спасителя. Ступени отлиты из трофейного оружия, мозаики с изображением Путина, Шойгу, Матвиенко, главы Крыма Аксенова, плаката со Сталиным и надписью «Крым наш». И, наконец, сомнительный перенос дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября, который до сих пор был Днем памяти Беслана. Парад Победы 9 мая отменен, но войны памяти продолжаются. Кто будет их следующей жертвой?
У нас в гостях Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» и Московского центра Карнеги. Андрей опубликовал недавно доклад под названием «История под ружьем», как раз о том, как в современной России ведутся войны памяти. А начать я хочу с такого, с парафразы Галича, да, как было: «Товарищ Сталин, вы большой ученый, а у нас товарищ Путин, вы большой ученый, в историографии познавший толк». Вот это вот страсть Путина к истории, постоянное стремление выступить с какими-то историческими статьями, историческими заявлениями. Фактически вся внешняя политика России последних лет размечена вот этими вот историческими мемориальными войнами. Это что, какое-то личное пристрастие?
Мне представляется, что даже не внешняя политика, а внутренняя политика вся испещрена вот этими верстовыми столбами истории для Путина, для того режима, который он возглавляет, чрезвычайно важна история. Отчасти потому, что нет достижений серьезных сегодняшнего дня, отчасти потому, что история – это едва ли не главное, чем гордятся россияне. После этого идут уже только наши природные богатства, поля, просторы, леса и прочая нефть. И естественным образом политический класс, который возглавляет страну, использует это. Другого дискурса, кроме, назовем его прямо, сталинского, у нас не сформировалось, во всех случаях, в головах наших элит. Немножко иначе было, складывалась ситуация в 90-е годы при Ельцине, но те люди, которые пришли к власти в начале нулевых, они другой истории, кроме сталинской, не знают. Они не знают другого пантеона героев, кроме сталинских. Они не знают другой истории, кроме военной и государственной. Люди в этой истории не присутствуют. Ну и, конечно, справедливо было сказано в вашем сюжете, что Великая Отечественная война – это клей нации, но в то же самое время это способ легитимации тех людей, которые возглавляют страну. Нынешние хозяева страны, они, конечно, к этому имеют сильно опосредованное отношение, но такое впечатление, что лично они брали Берлин, лично они брали Рейхстаг. Как заметил один израильский обозреватель после того, как Путин выступал в Иерусалиме на мероприятиях памяти Освенцима, было такое впечатление, написал он, что Путин лично открывал ворота Освенцима. Вот это вот перехватывание моральной повестки и стремление настоять на своей правоте и на том, что мы везде были первыми, первые мы всех освободили, мы самое главное, что отчасти соответствует истории. Акцент на этом. Все это определяет ту политику, которая, в принципе, формируется сейчас в наших верхах, не только внешнюю, но и внутреннюю.
То есть можно сказать, что эта политика, она, в общем-то, приносит свои плоды, она достаточно успешна.
Пожалуй, что да. Но здесь есть еще один момент. Утрата исторического знания. В массовом порядке студенты, школьники, взрослые люди уже не помнят о том, что происходило, допустим, в Афганистане даже, да, со сравнительно недавние события, что происходило в начале 90-х годов, не говоря уже о войне и о сталинских репрессиях. И вот это незнание, оно замещается мифами, оно замещается придуманными историями. Доходит до поразительных вещей, ведь, собственно, уже все согласились с тем, что в Катыни расстреляли польских военнослужащих войска НКВД, а не немцы. Но поскольку знание об этом утрачивается, поскольку знание об этом истончается, вот эта нить преемственности исторических знаний, получается так, что вполне могут появляться сейчас на официальных сайтах, вот, например, на сайте РИА Новости появился текст о том, что это сделали немцы в Катыни. На мой взгляд, это совершенно чудовищные вещи, но они происходят. И вот эта война памяти, она ведется, конечно, не только с Западом. Она ведется просто с невероятным ожесточением, с невероятной яростью внутри страны.
Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» и Московского центра Карнеги.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».